Окей, добрый вечер всем. Как Тиферет правильно сказал, мы сегодня отойдем от нашей общей темы и затронем тоже тему нашей книги, практически актуальность заповеди в наши дни, и затронем сегодня Хануку, то есть праздник, который вот должен беэзрат ашем начаться в конце этой недели. Затронем праздник Ханука. Смотрите, мы с вами уже не раз говорили о том, что, по мнению, как вот представляет нам Рав Шимшон Рафаэль Ирш, по его мнению, праздники, события, которые мы отмечаем, многие заповеди, которые мы выполняем, они не предназначены нам просто напоминать о каких-то событиях прошедших времен, просто какие-то исторические события. Мы с вами вот проводили параллель между, допустим, там, не знаю, праздником 9 мая, да, победы нацистской Германии. Что мы там отмечаем в этом празднике? Победа над нацистской Германией. Что вот, допустим, в России отмечает этот праздник? Это напоминание о отваге наших дедушек, наших бабушек, которые смогли отвоевать, смогли победить и уничтожить одного из жесточайших врагов всего человечества, который может себе представить. Но практически и все. Это не тот праздник, который мы можем что-то из этого черпать на будущее. Почему? Потому что, как мы с вами видим, к сожалению, конечно, но ветераны Второй мировой войны в Германии, Вермахт, живут намного лучше, чем ветераны Второй мировой войны в самой России. Мы с вами видим, что практически этот праздник, он не то, что дает какой-то новый толчок в будущее. Это просто напоминание о прошедших событиях. Просто помним о том, что происходило и так далее. В отличие от этого, подход к еврейским праздникам заключается в том, что эти праздники должны нас чему-то учить. Они должны напоминать о той самой идее, которую мы должны отмечать в эти праздники. И вот мы сегодня об этой идее и актуальна ли идея самой Хануки, мы попытаемся сегодня с вами разобраться в этом вопросе. В зарождении всех народов, мы тоже уже не раз об этом говорили, в зарождении всех народов присутствуют определенные мифы. Миф – это та повесть, тот рассказ, который строит, можно сказать, самоопределение и сознание каждого народа как отдельная единица. Это не общая человеческая группа. Мы выделяемся от всех остальных из-за тех или иных событий. Эти события переходят в мифы, мифология. В основном в этих мифах всегда главную роль играет какой-то герой. Какой-нибудь супергерой, герой, который поднял восстание против кого-то, который боролся с какими-то там, не знаю, там чудовищами, который боролся с богами, да, там Геркулес, допустим, в мифологии греческой, который мог кинуть вызов богам. То есть люди, которые не просто люди, а люди, которые выдающиеся люди, которые подняли на восстание, которые что-то свершили, что-то сделали, и вокруг вот этих вот военных по повести, о их подвигах, а всего там вокруг этого и строится вот мифология и культура, это отмечается какими-то событиями, ритуалами, праздниками и так далее. Вокруг всего этого строится вот эта группа людей, которая называется народ, выстраивается свое самоопределение. Он уже не простой народ, вот наш народ вот такой вот. И в основном так все народы так и определялись и определяются до сегодняшнего дня именно вот такими вот событиями, которые в дальнейшем переходят в мифологию. Это не просто событие, это не просто какая-то война, это не просто какая-то, это уже определяющее событие. В иудаизме тоже были свои мифы, есть свои мифы, свои повести. Опять же, я хочу сказать, подчеркнуть такую вещь, очень часто люди реагируют на слово миф как что-то негативное, может, что-то выдуманное. Я не имею в виду с точки зрения выдуманного, я имею в виду именно та история, которая вошла в основу, в самоопределение группы людей как отдельный народ. В иудаизме тоже существуют свои мифы, в иудаизме тоже существуют свои герои. Но, как мы уже говорили в прошлом году на Хануку, по-моему, это было в прошлом году или 2 года тому назад, я уже не помню. Но как мы с вами говорили в один из праздников Хануки, что в этом и огромное отличие наших героев от других героев, героев других народов. Если герои других народов славились тем, что они поднимали вызов, вставали на восстание, на борьбу против, как я уже говорил, против богов, против какой-то власти, против чего-то этого, и вот они поднимали народ за собой и так далее, в иудаизме наши герои – это Авраам, Ицхак, Яков, Муше, Йосеф, Муше. Все вот эти персонажи, чем они славились? Они славились именно своим послушанием, именно принятием власти Всевышнего. И эти люди выделялись от всех остальных именно тем, что приняли абсолютную власть Всевышнего на себя. Абсолютную. Вот повесть Авраама. И мы, если мы с вами помним, Авраам тоже участвовал в разных боях и битвах. Он там спасал своего племянника Лота там от четырех великих императоров. Тоже принимал участие в битвах. Но эти битвы рассказывают нам, как бы, знаете, так вот, ну, кстати. То есть в общем есть общий рассказ. А, кстати, было вот такие вот. Далеко не ставится на эти сражения и битвы какое-то главное ударение. То же самое Ицхак, то же самое Яков, мы знаем, то же самое 12 колен, Йосеф, Муше, все битвы. Более того, если мы с вами посмотрим, в истории еврейского народа, еврейский народ один из наиболее древних народов, естественно, были разные битвы и сражения, как в истории разных других народов. Особенно каждый, кто знает географию и понимает, где находятся земли Израиля, они находятся как раз на таком вот очень тонком перешейке. С одной стороны у нас море, с другой стороны у нас пустыня непроходимая. И вот именно вот эта вот горная местность, где находится вот Израиль, она как раз и была главным коридором прохода практически всех империй. Египетские, там ассирийские племена, там все империи, греки, кто бы то ни был, там римляне, они видели в Иудее, вот в землях Израиля, они видели очень важный коридор прохода в Африку, прохода сухопутного прохода в Африку и в другие земли. И поэтому эта земля была, естественно, всегда лакомным кусочком для кого угодно. И очень много в течение, откройте вот книги Судей, книги Танахов, сколько сражений переживал еврейский народ, сколько раз он сражался, и каждый рассказ один более героичен, чем другой. Мы видим, как люди вот вставали и в абсолютном меньшинстве разбивали своих врагов. Мы с вами знаем исторически, что царя Ахав, израильского царя, у него была одна из очень крупных колесниц. И количество колесниц, целая конница была. И он был прям такой вот местной грозой державы. Он вдребезги разбил ассирийские племена, еще которые в течение сотен лет не пытались вторгнуться на территорию Израиля. Побед было огромное количество. Сражений было огромное количество. Побед было огромное количество. Но мы нигде не видим, чтобы на этом было какое-то ударение с точки зрения культуры. Мы не воспеваем этим героям. Мы их читаем в Танахе, мы их познаем в Танахе. Но в основном в Танахе всегда подчеркивается именно их связь со Всевышним. То, что Танах подчеркивает, он подчеркивает в основном связь этого героя со Всевышним, но не сами героические поступки и так далее. Изначально мы религия, можно сказать, очень миролюбивая. Когда идем на крайние меры, это очень крайние меры, это очень много ограничений, которые практически как бы аннулируют все возможности пойти на эти крайние меры. Мы стремимся к миру. Наш вот сон, да, мечта, не сон, извините, а мечта о приходе Машеха, один из того, что пророк нам говорит, то, что будет жить вместе, овечка и волк будут жить вместе. Это наша мечта, это то, что мы ждем от Мессии, что будет гармония абсолютно в этом мире и будет мир. Мудрецы говорят, что одно из имен Всевышнего – это мир. И поэтому нам очевидно, когда мы говорим об имени Всевышнего, мы не говорим там Петя, Вася и так далее. Имеется в виду, одно из аспектов истины – это мир. Мир – это истина. Когда нарушается эта истина, когда нарушается этот баланс, и люди поднимают оружие, это потому что кто-то из людей нарушил этот баланс. Кто-то из людей там в порывах своей алчности, жестокости, порывах там своей ненависти взял и разрушил этот баланс. Но правильный баланс, правильное существование Вселенной, мира нашего, это мир, мирное положение. Поэтому нам понятно, становится понятным, почему Тора никогда не подчеркивает военные подвиги, почему она не интересуется военной, почему еврейский календарь не интересуется военными подвигами, а интересуется именно вот подвигами с точки зрения отдачи, абсолютно отдачи Всевышнему. Но из всего, что я вам с вами, вот то, что я вам сейчас сказал, есть один праздник, который выделяется. Выделяется из всего, всех вот перечисленных событий, праздников, отмечаний и так далее. Это Ханука. В праздник Ханука мы отмечаем войну и победу. Чудесную победу, но мы празднуем войну и победу. Мы Хашмунай, и вот Иуда Макаби, и первое поколение Хашмунай для нас считаются мифологическими личностями, которые смогли вот поднять восстание против греко-салгутской там империи и провели вот величайшие победы. И мы изучаем эти победы через Мидрашим, кто через историю, и мы постоянно это отмечаем. Почему же, например, там, не знаю, борьба евреев там с муавицами или медианицами, или захват Иешуа земель Израиля, или захват Давида Иерусалиму Евусеев никак не отмечается. Тоже были великие события, которые изменили ход истории нашего народа, но они никак не отмечаются. Почему же Ханука, именно Ханука, да, отмечается? Почему Ханука выделяется от всех остальных войн, которые вот вынужден был вести еврейский народ? Я думаю, что отличие здесь, оно, как бы, знаете, на поверхности. Ханука, если мы посмотрим с вами все остальные войны, они всегда начинались на какой-то политической почве. Кто-то претендовал на какую-то территорию. Или на национальной почве. Какой-то народ пытался поглотить другой народ, захватить другой народ, поработить другой народ. То есть они все были на бытовых темах. На каждодневных, на обычных бытовых политических темах. Ханука отличается тем, что война и восстание, которое подняли Хашмунаим, они не подняли против тех, кто претендовали на нашу территорию или тех, кто претендовали на нашу свободу. Нет, у греков не было никаких претензий на нашу территорию и на нашу свободу, абсолютно никакой. У греков была претензия к нашим принципам жизни, к нашей религии, к нашей идее, по которой мы живем. И вот эта вот война, которая происходила в Хануку, это была война не между патриотами, которые борются за свою... Нет, не за свою территорию это боролось. Надо не забывать, также Хануке причаствует также и гражданская война. Происходила огромная гражданская война между евреями, которые перешли к эллинийской, греческой культуре, и между теми евреями, которые остались верны своим принципам. Происходила гражданская война, в дальнейшем должны были вступиться вот эти греки, салвуки, ассирийцы и так далее, и началась война уже с ними. То есть никто не претендовал ни на нашу свободу, ни на нашу территорию, претендовали на наши ценности жизни. Это единственная война, которая, ну, можно сказать, не знаю, можно ли так сказать, да, но единственная война, которая началась с правильными намерениями. Ни одна война не начинается с правильными намерениями, но эта война началась с правильными намерениями. Почему? Потому что здесь мы защищали свои идеалы. Например, когда в дальнейшем, там сотни лет после этого, Бар-Кохва поднял восстание против римлян, мудрецы его не поддержали. Восстание Бар-Кохвы не получил поддержки от мудрецов. Рабби Акива его поддержал, но мудрецы его не поддержали. Почему? Потому что это было сугубо политическое и национальное восстание, не имея никакого отношения к нашим принципам жизни. Поэтому от мудрецов он поддержки не получил. Хочешь поднимать восстание на национальной почве? Поднимай. К мудрецам, к Торе это не имеет никакого отношения. И поэтому восстание Бар-Кохвы нигде не отмечается, никогда не должно было отмечаться, даже если бы он смог там поголовно разбить Римскую империю. Но восстание Хашмунаим, оно этим и отличается. Оно было поставлено, это восстание Хашмунаим было вокруг наших ценностей. Поэтому, если мы понимаем такую вещь, нам понятно еще одно, следующий этап нашего рассуждения, скажем так. Восстание – событие, которое отмечает восстание вокруг ценности. Надо понять такую вещь. Если мы отмечаем событие, которое связано с историческими, политическими вопросами, да, там кто-то, у кого-то были какие-то политические претензии. Естественно, что как только пропадают эти политические претензии, нет смысла, кроме просто как историческое событие, отмечать этот день. Наполеон в свое время, у него были политические претензии там, к русскому царю, поэтому вторгся туда, и произошло вот это вот, там, не знаю, сражение, там и вот эти вот битвы, война, Первая Великая Отечественная война, которая произошла, и так далее, и так далее. Как только как бы пропал Наполеон, как только пропал российский царь, политические вот эти вот, как сказать, причины отпали, нету их уже на сегодняшний день. И тем самым образом нету никакой причины как бы отмечать это. Ну, как бы просто как что-то, как опять же, как я сказал, как мифология, объединяющая народ. Но если мы с вами говорим о том, что это событие, эта борьба была за принципы, тогда все то время, что существует сам народ, принципы его жизни существуют, эта борьба актуальна и сегодня тоже. Сегодня тоже мы должны бороться за наши принципы. И тем самым образом отмечаем, когда мы отмечаем Хануку, мы не просто отмечаем прошедшие дни нашего героизма и так далее. Нет, мы отмечаем сегодняшнюю борьбу, в рамках которой мы опять же вынуждены защищать наши ценности против всемирного язычества. И здесь тогда задается вопрос, что же это за такое всемирное язычество, которое остается актуальным до такой степени, что и праздник Ханука остается актуальным и до наших времен. Что же там такого, вот что это, кто из вас, когда бы то ни было, видел язычника? Ну, конечно, есть там всякие дикие, индийские всякие, там, не знаю, страны, азиатские страны и так далее, но их, я не думаю, что они каким-то образом угрожают еврейству и иудаизму для того, чтобы вот праздник Ханука был актуален сегодня тоже. Для того, чтобы это понять, надо понять еще одну такую вещь. Что собой представляет язычество? Что такое язычество? Мы с вами говорим такую вещь. Мы уже не раз об этом говорили, я это вкратце повторю. Все человеческие поступки можно разделить на три причины. Мотивации, человеческие мотивации к поступкам разделить на три этапа, три уровня, скажем так, три группы. Есть средства, есть цель и есть ценность. Средства – это я делаю что-то ради чего-то. Допустим, я всегда привожу пример. Человек встает рано утром на работу, встает рано утром для чего? Для того, чтобы идти на работу. Но является ли работа целью его жизни? Целью? Нет, конечно. Работа – это средство для получения заработка, денег. Деньги являются целью. Вряд ли, потому что он сделает, если у него деньги в этом? Он, деньги предназначены для того, чтобы поддерживать какой-то минимальный уровень жизни. То есть мы тем самым образом, понимаете, работа это средство, деньги это цель, но в дальнейшем деньги становятся средством для цели следующей, там, для поддержания уровня жизни. Является ли поддержание уровня жизни целью человека и так далее? Нет, это тоже средство для содержания семьи, допустим. Да, я просто так накидываю в уме, а содержание семьи – это вот счастье. Это счастье. И тогда мы говорим, а зачем человеку быть счастливым? И здесь уже ответа на это нет. Почему? Потому что это ценность. Сократ считал, что счастье – это самая большая ценность, которая должен держаться человек, и к ней он тянется. Счастье. Человек должен быть счастливым. Почему? Нет объяснений, почему. Человек должен быть счастливым, потому что это так. Это ценность. Ценность – это та самая идея, у которой нет никакой причины, кроме моей глубокой веры, что так это и есть. Если у этой идеи есть какая-то причина, если я могу ответить, а зачем быть счастливым там? Для того-то и того-то, я даю какой-то дополнительный ответ, значит, это уже не ценность. Это средство для достижения чего-то дальшего. Поэтому, если я говорю, что я считаю, что человек должен быть счастливым, почему? Потому что счастье – это и ценность. Значит, это ценность. У нее не может быть никаких причин. И более того, она заполняет жизнь человека абсолютно. Ценность она за любой ценностью стоит какая-то идея. Что такое идея? Идея, смысл, идея, да, ну, допустим, смысл жизни или идея, ради которой, ради которой живет человек. Идея – это сознание и вера в то, что что-то намного большее, чем сам человек. Что такое идея? Идея – это человек осознает свое существование, есть я, существует общество, и моя взаимосвязь с этим обществом. Это есть идея. Ну, идея – это что-то больше, чем я. Идея – это то, ради чего я живу. Тем самым образом человек ставит идею выше всего остального. Даже выше себя и выше своей личной свободы. Человек, можно сказать так, порабощается идеей. Мы с вами как-то говорили на эту тему и перевели пример такой, который называют, ну, допустим, брак. Ну, женитьба. Да, жил какой-то юноша, жила какая-то девушка, и решили вместе объединиться вместе в одну семью. Брачные узы вместе. Человек женится, и он уже сковывает себя какими-то определенными обязанностями и требованиями, которые до этого у него не существовали. То есть для этого для него это была абсолютно чужая девушка. Он мог вообще там пойти в сторону, вообще там хочет с друзьями встречаться, хочет делать все, что он хочет. Но как только человек принимает идею брака, правильно подходит к браку, он понимает идею брака, он понимает, что он себя сейчас сковывает. Он сковывает свою свободу этим браком. Ему уже нельзя заглядываться на других девушек. Ему уже нельзя, если жена что-то попросила, жена первичнее, скажем, чем любые его друзья. Он должен проявлять о ней заботу, заботиться о жене. Он должен проявлять ей преданность, веру. Это уже что-то, это уже целый комплекс обязательств, которые возлагаются на человека, который принимает на себя идею брака. То же самое и все остальные идеи тоже. Человек, который принимает то, что он там принимает на себя идею, там, не знаю, жить по равенству и коммунизму и так далее, он тоже сковывает себя, порабощает себя этой идеей. Он уже не будет там приобретать и жить в потребительском обществе, потому что все должны быть равны и так далее, и так далее. То есть любая идея в основе своей сковывает и порабощает человека. Выбор человека, который не обязывает этого человека, да, то есть он решил жить по браку, но брак для него ровным счетом ничего не стоит. Просто пошел в ЗАГС, подписал бумажку и никакого вот все. Никаких обязанностей он не ощущает. Понятно, что это не идея, и он не, изначально не живет браком, и он никакого выбора здесь не сделал. Он не принял никаких обязанностей. Человек, мы требуем от человека, живущего в рамках какой-то идеи, в рамках идеи брака, мы требуем от него соответствовать этой идее. Люди, которые кричат о равенстве, люди, которые кричат о коммунизме, мы требуем от них жить соответственно этим принципам, соответственно тому, что они требуют от всех остальных людей. Иудаизм – это тоже идея. Иудаизм – это идея подчинения одной абсолютной силы. Все становится второстепенно в отношении этой идеи. Как мы с вами уже не раз разбирали жертвоприношение Авраама, Ицхака и так далее, и так далее. Когда человек, надо понять такую вещь. Человек, живущий любой другой идеей, кроме поклонения Всевышнему, кроме принятия абсолютной власти Всевышнему, в глазах многих мудрецов он язычник. У него есть другой смысл жизни. У него уже есть другие идеи. Надо заметить еще одну такую вещь. Человек не может жить несколькими идеями. Ни в коем случае. Почему? Потому что, во-первых, по определению своему, как мы сказали, идея – это что-то больше самого человека. И поэтому, естественно, у него не может быть выбор по отношению к этой идее. Не может один раз жить этой идеей, другой раз жить той идеей. Он живет общей идеей. Идея больше его самого, и поэтому не может ими постоянно играться. Но надо заметить еще одну такую вещь. Человек рано или поздно столкнется с ситуацией, где эти идеи пересекаются между собой. И тогда он должен будет выбрать, кем он является на самом деле. Мы с вами тоже об этом не раз говорили. Приведем себе пример, там, религиозный, там, не знаю, коммунист, допустим, да, или религиозный сионист. Что бы то ни было, добавьте все, что угодно. Или коммунистический сионист, я не знаю, что бы то ни было. Что произойдет? Он, с одной стороны, религиозный человек, с другой стороны, он верит в принципы сионистского движения, возврата на Израиль любой ценой и так далее, и так далее. Что произойдет, когда эти две идеи пересекутся? Человек, допустим, который семьянин, он живет идеей семья, он семьянин, и он также патриот. Что происходит, когда он узнает, что его сын предатель? Здесь перед ним стоит большой выбор. Как патриот он должен будет убить своего сына. Но как семьянин он не может себе такое позволить. Здесь и происходит выбор, который в конечном итоге заставляет человека выбрать, кем он является на самом деле. Кто он такой на самом деле. Но рано или поздно он останется с одной идеей. И любая другая идея, кроме служения Всевышнему, любая другая идея, кроме идеи служения Всевышнему, это уже не идея монотеиста. Монотеизма. С этим боролись хашмонеим. Греки не хотели отменить Тору, как говорят нам мудрецы. Греки хотели, чтобы Тора перестала быть единственной нашей идеей, единственным нашим принципом. Чтобы кроме Торы, раскрой глаза и посмотри, в мире есть еще много разных красивых идей, в мире есть еще очень много разных красивых принципов и ценностей. Почему надо зацикливаться именно на Торе? И надо то, что мы здесь с вами сказали, если у человека есть что-то помимо идей служения Всевышнему, есть что-то помимо самой этой идеи, значит, у него нет идей служения Всевышнего. Значит, он уже изначально не служит Всевышнему. Он служит себе, как любой другой язычник, верил, глубоко верил, что вот есть какие-то силы, посредники между ними и Богом, и он им прислуживает для того, чтобы они каким-то образом улучшили его жизнь. Но идея абсолютно преклонения и подчинения воле Всевышнего нет, если параллельно этой идее существуют еще разные идеи. Надо здесь понять еще одну такую вещь. В наш период времени, в котором мы живем, то, что называется постмодернизм. Постмодернизм, течение, вот философское течение, постмодернистическое движение, постмодернизм, по-моему, на русском называется, оно придерживается к новым, скажем, идеям того, ну это не идеям, оно придерживается к новым понятиям того, что любая идея сковывает человека. Как мы с вами сказали, они в этом абсолютно правы. Но человек, они утверждают, который скованный, он всегда удрученный, он всегда ограничен, он не свободен. Поэтому постмодернистическое движение требует, чтобы человек скинул себя все оковы, каких бы то ни было обязательств, чтобы он скинул, перестал жить теми или иными идеями. Не живи теми или иными идеями, живи как тебе хочется. И тем самым образом, когда ты не скованный, ты начинаешь как человек процветать и доходишь до величайших там достижений и так далее, и так далее. Потому что когда ты скованный, порабощенный какой-то идеей, ты очень ограничен в своих возможностях. И оттуда мы с вами слышим разные идеи о том, что браки, допустим, там многие там отказываются от вот этого вот института брачного института. Дошло до того, что там люди отказываются от своего гендерного определения. Да, там, типа, я не хочу быть мужчиной, совсем вытекающим, я не хочу быть женщиной. Это приводит к многим разным кривознам, вот этим вот кривым восприятием реальности. Почему? Потому что любое определение меня, ставишь меня в какие-то там определения, ограничения, ты меня сковываешь, ты меня как бы ограничиваешь возможности того человека и так далее. И тем самым образом постмодернизм, который приводил к тому, чтобы люди отказывались от институтов брака, чтобы люди отказывались от своих природных, биологических определений и так далее, чтобы люди отказывались вообще от понятий такого семейства, идей, как патриотизм, как социальная помощь. Нет, ну, помочь другим, я имею в виду. Это все тебя сковывает, ты не свободный человек, живи свободно. На иврите этот лозунг уже называется «Хье вы танихье». Живи и дай жить другим. Но практически, когда вот постмодернизм сейчас вот существует, происходит очень интересно, что несмотря на то, что люди все больше и больше отказываются от своих оков, да, вот этих идейных там оков, чем больше отказываются от этого, тем больше люди сообщают о ощущении одиночества. В скандинавских странах, в Британии недавно это установили, во Франции должны это установить, я не знаю, установили или нет. Министерство счастья. То есть есть министерство, есть человек, который отвечает за счастье. Мы бы себе представили, что в мире, который человек абсолютно свободен, он самый счастливый человек на Земле. Зачем нам нужно министерство счастья? Нам же нету министерства там по дышанию или министерства там по употреблению пищи. Зачем нам должно быть министерство счастья? Дело в том, что все больше и больше людей сообщают о том, что они чувствуют себя одинокими. И как мы уже тоже, если не ошибаюсь, говорили как-то на этот раз, их ощущение одиночества никак не связано с их взаимосвязью с их семьей, интеграцией с семьей. У многих из них есть семьи, есть дети, и у них хорошие связи с ними, несмотря на все это, они ощущают себя одинокими. Почему? Потому что когда человек отказывается от каких-то идей, он становится просто всего лишь одним индивидуалом. Уже нету общества. Уже нет, есть всего лишь один индивидуал. И он человек психологически. Как мы распределяем, как мы определяем человека, у которого душевное расстройство? Он сторонится общества. Потому что когда его нормальное состояние находится в обществе. Когда он сторонится общества, это показывает в первую очередь, что о том, что человек, он психически, что-то у него какой-то сдвиг, что-то в нем плохое, что-то или депрессия, или какое-то расстройство. Когда человек отказывается от идей, его больше ничего не объединяет с другими людьми. Этот лозунг «Живи, дай жить другим» имеется в виду «Живи сам по себе, я живу сам по себе», и на этом все закончено. И это приводит к очень сильному ощущению одиночества у большой группы людей. И приводит к реальному ощущению одиночества очень большой группы людей. Почему образовался вакуум? Идейный, идеологический вакуум. Но так как человеку неуютно находиться в таком вот положении и состоянии, у него начинают вырабатываться новые идеи, новые идеологии, ради которых он готов жить. Порождаются новые религии, новые языческие религии. Мы все с вами сегодня наблюдаем очень интересную ситуацию, как мы уже говорили с вами на позапрошлом уроке, когда, допустим, Всемирная организация феминизма или там вот эта организация прав защиты вот ЛГБТ, да, всех этих меньшинств, в открытую поддерживают Хамас. Как такое можно себе представить? По-настоящему. Долгое время это тяжело себе такое представить. Они же все знают, как в радикальном исламе относятся к женщинам. Как феминистки могут поддерживать радикальный ислам? Они же прекрасно понимают, как радикальный ислам относится к меньшинствам. Как меньшинства могут их поддерживать? С другой стороны, западные страны, включая Израиль, Израиль – страна, в которой есть абсолютное право женщинам. И женщины здесь занимают все возможные посты. От генералов в армии до судей в Верховном суде, до политических должностей, и премьер-министры, и все что угодно. И нет никаких ограничений. Наоборот, феминистки должны были принять сторону Израиля в данной ситуации. Но то мы видим, как страна, которая проталкивает феминизм, борется с радикальным исламом. То же самое меня всегда удивляло, как движение, ну я их называю зеленых, да, там их целая куча, движений. Движение за природу, зеленый, там вот это, как ее зовут, это нервная девочка, вот это Грета Тунберг, или как ее зовут, постоянно на всех кричит, вот эта девочка, как ее, нервная какая-то, постоянно на всех орет и кричит. По идее, Израиль вкладывает огромные усилия для поддержки природы, для оживления природы, орошения природы. Мы не видим, чтобы Хамас где-то в этом все вкладывал. Как это, почему они поддерживают, как люди, которые любят бабочек, могут поддерживать массовых убийств? Представьте, надо понять просто, это не какая-то организация, которая полтора месяца назад убила 1400 мирных жителей, которая дико издевалась, убивала страшных, представить себе невозможно, каких способов, способами она убивала. Как можно их, вообще как нормальный человек может их поддержать, это понятно. Но кроме того, люди, которые за бабочек, за стрекоз, за там, не знаю, комариков, как они поддерживают это массовое убийство? Это вопрос, который по-настоящему очень многих вводит в штопор, непонимание. Но если мы с вами просмотрим, как зарождались вот эти новые религии, религия зеленых, допустим, как она зарождалась, а это именно религия, я вам сейчас докажу, что это именно строится как религия, это далеко уже не просто какая-то теория, это уже становится религия, фанатично религия, со своими ценностями, как она выстраивается в наше время. Как мы уже с вами сказали, основы других религий всегда это мифология, мифы. Всегда в религии существует причастный миф, вокруг которого строятся вот ценности, строятся идеи и ценности вокруг тех или иных мифов. На чем построена мифология зеленых? Чем вот они выделяются, вот эта вот новая религия, чем именно вот она выделяется от остальных вот религий, что ее делает вот особенно и так далее. Зеленые, ну я говорю опять же о крайне, потому что опять же там огромное количество разных организаций, и многие из них я лично поддерживаю. Я говорю о крайних, да, вот это Грета Тунберг и все вот эти ее последователи, я говорю именно о крайних таких. Зеленые, идея зеленых построена на том, что природа в своих начальных рамках, вот как дикая природа, она совершенно и цельная. Человек, который приходит, внедряется в природу, он всегда ее портит. Поэтому человек всегда по определению своим плохой. Идеальное существование земного шара – это тогда, когда на нем не будет человечества. Природа хорошая всегда, не тронута в своем виде, человек всегда плохой. Это, можно сказать, такое, знаете, поклонение богине Гая, которая вот представляла собой чистоту природы, зарождение земного шара и так далее, и так далее. Но так же, как и многие мифологии несут на себе и правду, и ложь, так и это далеко не вся правда. Надо понять такую вещь. Конечно, природа, которую мы с вами видим, это что-то красивое, замечательное. Природа придает нам жизнь. Природа дает нам дожди, дает нам плоды, еду, урожай. Природа, она огромная, шикарная, прекрасная. Но природа также с собой приносит и разные бедствия природные. Землетрясения, пожары, стихийные бедствия, как мы уже сказали, там, цунами, болезни. Природа приносит с собой смерть. Человек, который слепой к одной из этих сторон, он фанат. Что такое, в чем отличие между религиозным человеком и фанатиком? Фанат, он кроме, вот обычный религиозный человек, он понимает, есть какие-то ценности, есть какие-то цели, ценности, которым я придерживаюсь, но есть ситуации, в которых надо подумать, как эти ценности правильно внедрить. Надо подумать, потому что я должен считаться с реальностью. Я вижу реальность, я должен с ней считаться и потом понимать, как наиболее правильно и грамотно эти ценности внедрить в эту реальность. Фанат не видит никакой реальности помимо своих ценностей. Если у него есть какие-то ценности, каждый, кто не подчиняется этим ценностям, мы убьем всех. Расстреляем всех, головы срубим всем, уничтожим все, потому что есть ценности. И мне абсолютно, как фанатику, абсолютно наплевать на то, что реальность не подходит под эти ценности. Я их уничтожу. Человек, который слепой к огромным несчастьям, которые способна принести необузданная природа, он фанат. Он самый настоящий фанат. Все, откуда вообще, по идее, вот идея зеленых, откуда вообще эта вся эта идея зародилась, это очень важно познать, понять это, потому что мы опять же увидим с вами, как это все выстраивается, абсолютно идиотскую теорию, которую вот мы очевидцы ее сегодня. Все началось примерно во времена эпохи Просвещения. Мир пережил научную революцию, после, да, вот, период Просвещения, научная революция, можно сказать, верхушка, вишенка на торте, да, вот эта вот научная революция, это была промышленная революция. Промышленная революция, когда начали открываться крупные фабрики, начала производиться большая производственность и так далее, и так далее. Повысилась человеческая жизнь, начали развиваться медицина, наука и так далее. Все начало продвигаться вперед. Параллельно этому движению зародилось движение, скажем так, ну, антипросвещения. То есть движение романтизма, да, по-моему, на русском это, если я не ошибаюсь, романтизм, да, куфа романтик называется на иврите, на русском романтизм. Движение романтизма. Это движение призывало вернуться к периоду чистоты до того, как человек поработился промышленностью. Один из самых громких голосов, вот это вот, один из главных идеологов вот этой идеи был Жан-Жак Руссо. Жан-Жак Руссо видел порабощение человека промышленности, видел, как поднимается потребность и порабощение человека этой потребности. Он видел, как строятся новые кандалы для человека, да, такие вот новые порабощения. И он выступил очень против этого. Потому что он видел в этом антисвободу человека, против свободы самого человека. В своих книгах он использовал такое понятие, как благородный дикарь. Он утверждал, что есть что-то огромное и великое вот в необузданной дикости. Он утверждал, что человек рожден быть свободным, а порабощение, а вот это просвещение и промышленная революция, это порабощает человека. Когда люди в переходе людей, скажем так, в города и работу на фабриках, он тоже видел вот это вот, именно есть вот это новое порабощение. Наука, в его понятии была, наука как инструмент этого порабощения. Европейский колониализм дал еще больше толчка утверждениям Жан-Жак Руссо. Ведь он раскрыл для европейцев культуры, которые до тех пор были от них скрыты. И мы видим эти культуры как вот дикари, как аборигены, индейцы жили в гармонии с природой. Смотрите, какие они были здоровые, какие они были мудрые, умные, без каких бы то ни было интересов, жили в абсолютном гармонии с природой и так далее. Это, конечно, абсолютное искажение фактов и картины реальности. Вряд ли кто-то из жителей вот этой вот просвещенной Европы хотел бы жить в условиях Африки, дикой там, Южной Америки, в Амазонках и так далее. Болезни, да, от любой царапины смертельность. Антибиотика нету. Смерть от голода, смерть от хищников, смерть от наводнения. В дикой среде новооткрытых миров человеческая жизнь была очень короткая. Средний возраст индейцев, он очень редко превышал 60 лет. У аборигенов в Австралии средний рост был 40 лет. Если бы мы спросили туземцев, индейцев, хотели бы не поработиться европейским ценностям и повысить себе уровень жизни до Европы, я не думаю, что они бы даже на минуту засомневались в этом. Но дело в том, что все вот эти вот сытые европейцы, они даже на минуту не задумались спросить самих аборигенов. Из вот этой вот искаженной картины зародилась идеология, которую интересует не человеческая жизнь, потому что аборигены их не интересовали, это было какие-то помехи водяные, их интересовала именно красота самой природы, чистота самой природы и так далее. Человеческая жизнь стала как второстепенным фактором. Они готовы были повысить, поставить выше всего саму красоту природы, да, больше даже, чем человеческая жизнь. Но, как мы с вами сказали, никто из этих лицемеров никогда не покидал мир науки. Он никогда не отказывался от чистой воды, от лекарств, от больниц. Они требуют это от туземцев. Ведь единственное продвижение людей происходит от неразвитых стран в развитые. Если мы с вами видим сейчас массовое переселение населения, мы видим массовый вот этот переход населения, мы видим, как именно с неразвитых, бедных стран, стран благородного дикаря, вот этой дикой природы благородной, бегут в Европу. Мы не видим движения наоборот. Поэтому понятно, что это все они ставят, всю вот эту вот идеологию свою, они ставят превыше жизни тех самих туземцев. В рамках сохранения природы в чистом виде зеленые препятствуют развитию бедных стран. Был вот недавно проект, попытка построить какие-то электростанции в Нигерии. И все вот эти вот под руководством этой нервозной девочки, я вообще не знаю, как ее слушают, но подняли огромные восстания, сделали протесты, восставали, воевали, бросались под поезда и машины, все что угодно, и в конечном итоге они смогли заморозить эти проекты. Теперь представьте себе, люди, живущие в этих странах, они могли получить наконец-то свободную доступ к чистой энергии, к чистой воде, к медикаментам, развиваться. Страны вот этой Африки, в них заложено огромное количество газа. Они могли бы этот газ продавать. Они бы могли повысить свой уровень жизни. Но опять же, зеленые, не спрашивая их, не просто не спрашивая, а абсолютно наплевать на них. Для того, чтобы вот никоим образом не пачкать красоту природы, не позволили этого делать. Были массовые забастовки. Вы спросите вначале жителей Нигерии. Спросите вначале жителей африканских стран, что они хотят. Потом уже и начинайте вокруг них выстраивать какие-то свои диалоги. Они препятствуют жителям тех стран, как я уже сказал, доступ к энергии, к еде, к воде. Они не хотят, чтобы те люди, скажем так, они как бы знают, что лучше для туземцев. А что для них лучше? Умирать бедными, молодыми и отсталыми. Главное, чтобы природа не была запачкана. Ставить природу выше человеческой жизни – это требование к самоубийству. Потому что рано или поздно как бы, ну, природа и... А где тогда человек? Любая культура, которая ставит природу выше человека, по определению своему не может существовать. Рано или поздно пропадет. Как иудаизм относится к отношениям человека с природой? Мы с вами видели уже несколько раз говорили об этом, что у нас есть две повести о создании первого человека, которые приводятся в Торе. Первая повесть заканчивается тем, что человек создан для того, чтобы плодиться, размножаться и управлять всем происходящим, всей природой. В другая повесть, которая говорит нам про Ган-Эден и так далее, описывает совсем другое. Описывает нам о том, что человек существует для того, чтобы сохранять и ухаживать за природой, за Эдемским садом. То есть, говорит нам Равиш, человек должен найти правильный баланс между управлением природой, но и также понимать, что ни в коем случае нельзя ее уничтожать просто так. И ни в коем случае нельзя загрязнять природу. И надо прикладывать максимальные усилия, чтобы этого не произошло. Всегда было то, что человек всегда управлял природой. Как только человек слез с деревьев, он начал разжигать огонь, строить инструменты, охотиться для добычи своей еды. Он подчинил природу в рамках аграрной революции. Засадил пшеницу, рожь, кукурузу. Человек всегда стремился управлять природой. Нет посередине немножко управлять. Западная культура, которая построена на иудейских и христианских моралях, могла развиваться только потому, что понимали правильную роль человека. Человек стоит во главе всей этой природной иерархии, ведь именно про него Тора пишет, что он создан по облику Всевышнего. У природы как ценность, нет ценности за пределами человеческого контекста. Потому что нет ценности за пределами человеческого контекста. Человек ставит ценности перед собой. Поэтому, например, люди такие, как Ноа Харари, профессор Ноа Харари, материалисты и так далее, утверждают, что нет никакого смысла в человеческой жизни быть частью этой природы. Иудаизм и христианство спорят с этим. Есть ценность. И ни одна идея не может быть выше и важнее человеческой жизни. Мы с вами видим, что сегодня как раз в западных странах, где именно существует промышленность, есть много графов, которые можно это увидеть, деревьев становится намного больше, чем 40 лет тому назад. Многие люди переезжают в города, группируются в городах. В городах строятся скверы и парки. Но кроме того, опустошенные территории тоже засаживаются деревьями. В Америке, в Европе, во всех развитых странах количество деревьев удвоилось за последние 40 лет. Там, где есть правильная промышленность, где промышленность считается с природой, опять же, я хочу подчеркнуть, это ни в коем случае не означает, что надо уничтожать природу, но где промышленность считается с природой, там есть и природа, и промышленность, и уровень человеческой жизни. Но наоборот, в странах Африки мы видим, что деревья не увеличились даже ни на одну единицу. Вот как было 40 лет назад, примерно столько же деревьев и осталось. Западный подход к природе не отрицает проблемы с климатом. Но он предполагает, что человек может разобраться и найти решение этим проблемам. Мы с вами видим, что смертность людей от стихийных бедствий упала на 99% с момента промышленной революции. Эти решения мы можем предоставить жителям бедных стран. А те, кто препятствует этому, те, кто препятствует для добычи легкой энергии, доступной энергии, те, кто препятствует развитию больниц, те, кто препятствует разработке полезных ископаемых в этих странах, они отвечают за массовые убийства. Но мучает ли их совесть? Ни капли нет. Им абсолютно, как я уже сказал, наплевать на человека, на его ценности, на ценности западного мира, абсолютно наплевать. Главное, чтобы природа была цельной. Получается, что крайние вот эти вот движения, фанаты движения зеленых, они ставят свои идеи выше человеческой жизни, тем самым они противостоят западным ценностям. Этим они очень схожи с Хамасом. В этом они находят в радикальном исламе, находят братские души. Радикальный ислам тоже выступает против ценностей, человеческих ценностей, ценностей Запада. Радикальный ислам тоже выступает против, ему, извините, наплевать на жизни людей. Главное, чтобы их идея процветала. Они такие же фанатичные, как и зеленые. И разницы между ними большой нет. Поэтому понятно, почему такие вот люди, как Грета Тунберг, поддерживает Хамас. Потому что она видит в них братское движение. В отличие от иудаизма и христианства, ну, западных религий, скажем, которые освящают человеческую жизнь, ислам и зеленые пренебрегают жизнью человека. Готовы принести ее с удовольствием в жертву для своих идей. Это и есть современное язычество. Но есть еще один аспект современного язычества. Есть, можно сказать, такие, знаете, я называю их модерноязыческие религии. В свое время один из профессорша, социолог Кимберли Краншоу, так ее звали, она разработала новую идею, новую теорию, что мир практически состоит, называется перекресток привилегированных людей. По ее теории мир всегда состоит из угнетающих и угнетаемых людей. Есть всегда кто-то угнетает кого-то. Если мы посмотрим в течение всей истории, в основном мужчины угнетают женщин, в основном белые угнетают черных, в основном стрейт, да, мужчина нормальной ориентации в интимных отношениях угнетает тех, кто ненормальной ориентации в интимных отношениях. То есть ЛГБТ и все вот эти вот идеи и так далее. По ее идее все очень просто, жизнь очень проста. Она построена на вот этих вот перекрестках привилегированных людей. Пик всего зла – это белый мужчина, мужчина нормальной ориентации. Это пик всего зла. Почему он самый, этот символ всего угнетаемого? Он в себе заложил все самые угнетаемые идеи, которые могут быть. В отличие от этого, самый низ – это черная женщина, принадлежащая одним из вот этих вот меньшинств. Она менее всего угнетаема, она больше всего угнетаема. Поэтому надо понять здесь такую вещь. Она поэтому абсолютно чиста. По ее теории, белый человек, белый мужчина, что бы он ни делал, он делает зло, и даже когда он делает добро, это для того, чтобы очиститься от того зла, которое он сделал до этого. Потому что в натуре своей он угнетает. Черная женщина, что бы она ни сделала, она ни в чем не виновата, потому что она всю свою жизнь была угнетаемая. Эта теория дала новую, в основном распространилась по всему академическому миру, вот Европы, Соединенных Штатов Америки, многие ее поддерживают. Эта идея приводит к тому, что бы белый человек ни говорил, само то, что он белый, само то, что он мужчина, само то, что он нормальная ориентация, уже говорит, что он зло. Он зло по определению своему, он зло. Что бы он ни делал, он зло. И тогда нам понятно, что человек, как личность, теряет вообще какую-то ценность, вообще какую-то, теряет вообще какое-то право на свое существование все то время, что он не черный, не женщина и не один из этих меньшинств. Эта идея разработалась до такой степени, что сейчас белые люди, которые подчиняются этой идее, потому что их мучает совесть и так далее, они не могут сейчас очиститься никоим другим образом, потому что уже эпоха рабства в Америке закончилась, и у них никак не... Кроме как очиститься тем, что будут притеснять тех, кто притесняет сегодня. А кто сегодня притесняет во всем мире? Если мы с вами посмотрим, в основном войны, которые идут вам, в Эфиопии идет война, между двумя неграми. Там очень тяжело разобраться, кто из них прав, кто нет. Ну, потому что там это черные, кто там из них прав. Они оба как бы угнетаемые. Если мы посмотрим на войну, которая происходит, там, не знаю, в Украине и России, тоже оба угнетатели между собой подрались. Но именно в Израиле с Хамасом сошлась вот эта вот идея. Израиль, олицетворяет Запад. Он белый, он всегда, тем самым образом, он всегда угнетает. Не имеет значения, что бы ни делали палестинцы, они всегда угнетаемые, угнетенные люди. Израиль всегда угнетает. У Израиля нет права на свое существование, потому что он угнетает. И их не интересуют в общем вообще никакие бы то ни было исторические данные, факты. Им наплевать, кто на кого напал, кто кому голову рубил, кто кого насиловал. Им это наплевать. Разница только в одном. Кто кого угнетает? Израиль, и представьте здесь сам этот парадокс. Израильский народ, еврейский народ, самый угнетаемый народ в течение всей человеческой истории. Но из-за того, что он представитель западной культуры, то есть белой культуры, он уже по определению угнетаемый человек. Это тоже идиотская теория, которая сегодня очень сильно вот захватила весь академический мир, но она очень идиотская, потому что она абсолютно не соответствует реальности, так же, как и теория зеленых. Она тоже абсолютно фанатична, она абсолютно глупа, и даже удивляется, многие удивляются, как люди живут этой идеей, она абсолютно глупая. Но в основном эта идея продвигается во всех вузах западного мира, потому что очень многие социологи придерживаются этой идеи. И надо понять, эта идея, она продвигает расизм. Не по отношению к черным, по отношению к белым. Она продвигает нацизм. Опять же, по отношению к белым. Она продвигает фашизм и, как мы с вами видели, продвигает антисемитизм. Мы с вами видим, для чего это все это объясняю. Поэтому и понятно, да, что вот как феминистки и ЛГБТ могут поддерживать Хамас. Хамас угнетенный. А то, что Хамас убивает таких же, как они сами, потому что он угнетенный. А то, что Хамас совершает разные преступления, но он же угнетенный. Угнетаемый, не знаю, как это правильно сказать. А Израиль же поддерживает права и феминисток, и ЛГБТ. Но Израиль угнетает, поэтому он пытается очистить свои преступления и так далее. Здесь нам понятно, что не с кем разговаривать. Просто говорим со стеной. С каким-то существующим, вообще не обладающим каким бы то ни было разумом. Мы видим из всего, что я вот привел вам две наглядные языческие идеологии, которые сегодня появились. Как вакуум, в котором тот человек, живущий без какой-то идеи, так как это состояние приведет его к ощущению одиночества, это приводит его к состоянию ощущения того, что есть вакуум. И этот вакуум способен забиться разными глупостями, которые можно себе представить. В прошлых поколениях это был нацизм, коммунизм, фашизм, социализм. Много разных идей, которые заканчивались на изм. Это были идеи прошлого поколения. И опять же, там тоже была попытка заполнить этот вакуум, который появился после исчезновения религий. Когда Мичи сообщил, огласил то, что Бог умер. То есть идея, религия как идея перестала мотивировать западный мир, этот вакуум начал заполняться самыми преступными идеями, которые привели к самым страшным режимам. Но как только мы отошли в постмодернизм, отошли от этих идей коммунизм, нацизм, фашизм и так далее, надо от всего этого избавляться, родились новые идеи. Поэтому, как мы с вами видим, язычество никуда не уходит. Меняются боги, которым поклоняется. В примерах с зелеными даже бог Гая тоже никуда не заменился. Меняются боги, но язычество никуда не уходит. Хафец Хаим как-то сказал, что тьму разогнать палкой невозможно. Тьму можно разжечь свечой. Когда мы с вами зажигаем ханукальные свечи, мы напоминаем самим себе, в первую очередь. Персума Ниса, восхваление чуда, в первую очередь обращено к нам. Мы должны себе напомнить в первую очередь, что мы люди, живущие своей идеей. У нас есть свои ценности, у нас есть свои идеи. Мы не должны искать идеи по сторонам. И какими бы заманчивыми те идеи ни были, у нас есть идея, которой мы живем. И ради этой идеи мы боремся, и ради этой идеи мы существуем до сих пор, как самая древняя культура, существующая в течение всего человечества, всей истории человечества. Что нам дает возможность продолжать существовать, как один единый народ, наше определение, наша идея, которой мы придерживаемся. Когда мы зажигаем ханукальные свечи, как я уже сказал, в первую очередь это предназначено нам. Мы должны понимать, если мы будем жить без идеологии, обязательно в этот вакуум забьется какая-то гадость. И появятся какие-то преступные идеологии, появятся какие-то преступные действия, появится какая-то кривизна, которая просто крышу снимет любому нормальному человеку. Поэтому мы не должны искать идеи по сторонам. Несмотря на то, что очень много заманчивых есть, очень много соцсетей, и очень много разговоров, и очень много... Нет, мы придерживаемся своим ценностям. Мы придерживаемся своим идеям. И верными этим идеям мы должны оставаться. Поэтому, когда мы опять же зажигаем свечи Хануки, Мы должны понимать и помнить, что Ханука, как праздник, он актуален сегодня абсолютно тоже. Потому что и сегодня тоже, особенности сегодня, в мире, который абсолютно очищен от разных идеологий и дает возможность всякой глупости зайти в голову, именно в этом мире мы должны напоминать, мы не живем в вакууме. У нас есть свои принципы, у нас есть свои идеи, и поэтому этот праздник актуален до сегодняшнего дня. Окей, есть какие-то вопросы?
Спасибо огромное за урок, рав Даниэль. Есть немного вопросов. Пожалуйста, первый. Дорогой рав, скажите, пожалуйста, как выдержать и что вас поддерживает в эти тяжелые недели? У меня все внутри оборвалось, не знаю, как поднять и верить в лучшее, в хорошее. Что вам помогает?
Скажем так, во-первых, опыт. Не то, что мой опыт, но опыт нашего народа. Опыт нашего народа всегда показывал, что есть всегда в конце любой тьмы есть свет. И всегда в конце любого вот такого туннеля всегда есть какой-то выход. И да, надо не забывать, может быть, тоже ханукальные свечи должны нам напоминать о том, что все то время, что горит хоть маленький огонек правды, истины во всем мире тьмы, есть еще шанс. Есть еще шанс. То, что мне помогает, когда я вижу вокруг, что происходит, ну, по-настоящему иногда приходится общаться с разными людьми, и вижу, до какой степени головы забиты всякой гадостью и чушью, меня успокаивает то, что есть шанс. Есть еще люди, которые остаются верны. Люди, которые до такого позднего часа готовы слушать уроки, Торы и так далее. Люди, которые интересуются истиной. Все то время, что такие люди есть, есть шанс, есть возможность, есть как бы есть надежда.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Также я напоминаю нашим участникам, что можно поднять виртуальную руку и ваш вопрос задать голосом. Хорошо, зачитаем. Шалом, уважаемый рав Даниэль, спасибо большое за урок. Возникновение и усиление языческих верований в наше время – это то, что сказано мудрецами, что в конце времен тьма усилится?
Я не думаю, что это, ну, как бы, то, что мудрецы сказали, это абсолютно очевидная вещь. Абсолютно очевидная вещь, когда, да, когда люди, знаете, остаются, как я уже сказал, без каких бы то ни было идеологий и идей, всегда возникает что-то ужасное. И вполне это абсолютно обычно, как бы сказать, понятная вещь. Это не надо быть мудрецом для того, чтобы это сказать. Нам понятно, что в конечном, ну, там, где есть пустота, пустота заполняется чушью и гадостью. И эта чушь и гадость в дальнейшем превращается в религию. Люди ей кланяются, люди верят этой идее, и они готовы принести на нее, там, в жертву этой идеи все, что возможно вокруг. И да, вполне может быть, что то, что имели в виду мудрецы, но опять же, это не, для этого не надо быть мудрецом, потому что это абсолютно очевидная вещь.
Спасибо, рав Даниэль. Также вас благодарят. Большое спасибо. Это Дараба пишут за раскрытие важных тем. Так. Далее нам пишут, а как быть с тем, что в вузах Америки, например, либералы промывают мозги молодому поколению, и вещи, еще вчера преступные, становятся законом?
Совершенно верно. Это проблема. Это проблема тому, что... Смотрите, кому либералы промывают мозги? Либералы промывают мозги тем людям, у которых пустота в сознании, в душе, понимании, нет каких-то идеологий, которыми они живут. И поэтому эта пустота заполняется кем угодно. И либералы сегодня управляют академией, управляют сегодня колледжами, университетами, академическими там, вузами и так далее. И поэтому, естественно, их доступ к мозгам молодежи абсолютно безграничен. И они промывают им мозги, конечно. Что можно с этим делать? выстроить свою идеологию, понять, найти свой смысл в жизни, понять свой смысл в жизни. И тем самым образом можно, есть уже что-то, что можно противопоставить этому влиянию.
Да, спасибо. Следующий вопрос голосовой. Татьяна. Так, секунду. Пожалуйста.
Спасибо, Тиферет. Добрый вечер. Драгоценное собрание, как говорит Нелли. Дорогой Раф, спасибо большое за урок. Вот у меня такое, как бы, ну, не то, наблюдение. У нас вот каждую выходные на главной площади Амстердама демонстрации происходят в защиту, конечно же, Палестины. То есть они не говорят слово «Хамас», и они не защищают Хамас, как бы. Они говорят, что то есть они выступают против геноцида жителей Газы. И очень трудно ответить им на это, потому что они говорят...
Что вы... Я вам только скажу,
покажите... Про бомбардировки... Им... Да.
Нет, покажите про бомбардировки. Граф населения... Покажите им граф населения Газы, который был там, допустим, в 30-х годах, и как это население увеличилось в 5 раз в наше время. Mm-hmm. Если в 30-х годах, я не помню точно, по-моему, было 300 тысяч жителей в Газе, сегодня в Газе живет 2,5 миллиона. Вы знаете много таких геноцидов, которые приводят к такому росту населения?
Нет, конечно, нет. Вот так, хорошо.
Поэтому это изначально говорить, что это геноцид, это надо быть очень умственно отсталым, неначитанным, очень глупым человеком. Как многие из них являются. Практически в этом главная проблема. Но что поймите,
ну, хорошо, а когда...
на территории, на иудейские территории, то, что там сколько жило жителей до государства Израиля, сколько живет сегодня. Как можно говорить о каком-то геноциде, вообще не понимаю.
Нет, они имеют в виду, конечно, бомбардировки, там, как они говорят, больниц, детских садов. Об этом они говорят сейчас, в данный момент.
Угу. И понятно, что, смотрите, надо понять такую вещь. Почему Хамас устанавливает свои командные пункты именно в больницах и в госпиталях, и в поликлиниках, в детских домах? Потому что они знают, что Израиль там бомбить не будет. И если Израиль будет бомбить очень осторожно. Но когда Израиль бомбит, он бомбит только потому, что это находится при необходимости, потому что там по-настоящему находятся командные пункты, потому что Израиль 100 раз предупреждает перед тем, как туда что-то бомбить. Да. Израиль предупреждает огромно и дает гуманитарные коридоры, которые лично солдаты Израиля охраняют эти коридоры, дает возможность людям освободиться, и тогда начинается только атака.
Поэтому... Да, я все понимаю, но дело в том, что здесь такая страшная пропаганда идет по телевидению, по радио. Знаю, то есть невозможно объяснить никому ничего, просто невозможно.
Я вам скажу, почему они не готовы слушать.
Да.
Они не хотят слушать, поэтому я не знаю, есть ли смысл вообще им что-то объяснять. Понятная вещь. Угу. Никого-то ничто не переубедит. Те, кто были за Израиль, они будут за Израиль, даже если Израиль там бросит атомную бомбу. Те, кто против Израиля, они будут против Израиля, даже если Израиль всем хамасовцам даст конфетки и там, не знаю, там, и купит и медвежат плюшевых и все что угодно. Не имеет никакого отношения. Те, кто были против Израиля, будут против Израиля, те, кто за Израиль, будут за Израиль. Проблема Европы на сегодняшний день в том, что там огромное переселение, переход населения, и Европа уже давным-давно потеряла, скажем так, определенный контроль над своим мусульманским населением, которое там находится. Это приводит к радикальному вот этому исламу, который зарождается во всех вот этих вот очагах. И на сегодняшний день это проявляется именно вот таким вот образом. Дает им возможность выплеснуть свою ненависть к западному миру через Израиль. Но, как мы знаем, там в Голландии вроде изменилось правительство.
Да-да. Да, благодаря буквально несколько дней назад были выборы, и благодаря, может быть, как раз вот этим событиям многие люди действительно увидели и поняли. И сейчас у нас выиграла как бы самая правая партия. Здесь, который...
Надеемся на лучшее.
Да, но он неизвестно, получит ли он, будет ли он правящей партией, потому что он должен делать коалицию со всевозможными другими партиями, чтобы стать правительством. Но, во всяком случае, он лидер оппозиции, и его главный пункт против ислама в Европе. Это его самый-самый-самый главный конек, как бы, вот, потому что
кстати,
он говорит,
это
что...
очень очевидно, да. Это очень понятно, понятно.
Он сделал фильм когда-то, у нас убили здесь, буквально у меня за углом, я его даже знала, этого журналиста, который сделал, тоже сделал фильм о Коране, и потом его, конечно же, и на них на всех поставлена фатва, что их должны быть убить там со всех сторон, и одного действительно вот убили, Тео фон Хоха. А Виллес, он постоянно под... Он живет под очень сильной охраной постоянно, уже много-много лет. Вот, ну вот так.
Удачи. Вот,
да. Ну, а второе, это совершенно другая тема. Ну, по поводу... Вот вы говорили, что белые мужчины, белые и гетеро белые мужчины, что как бы они... воплощение как бы зла, да, вот, но я не могу все-таки не, то есть все-таки можно увидеть, что какие бы ни были мужчины, в мужчинах заложено нечто, что если они не посвящают свою жизнь служению Богу, служению земле, служению семье, детям, то что-то у них есть, что заставляет их вести войны, делать какие-то насилия, все-таки женщины...
Понятно, почему, конечно.
По природе, потому что женщина рожает детей. Да?
Да, конечно, да. Да, именно так эволюционно были развиты, что мы защищаем свои территории. Значит, есть очень много такого мужского эго, конечно, есть такие вещи, конечно, есть. Да, они более склонны к насилию, скажем так. Но это ни в коем случае не означает, что тот мужчина, который сидит передо мной, потому что он мужчина, она говорит абсолютную чушь, потому что он мужчина. А это глупость.
Нет, если он послужил, посвятил свою жизнь служению...
Даже обычно, кто-нибудь сидит, кто-нибудь абсолютно, там, не знаю, кто-нибудь интеллигент где-нибудь сидит, и он у него... Я не буду прислушиваться к твоим словам, потому что ты мужчина. Понятно, что это чушь.
Нет, конечно. Конечно. Да. Хорошо. Ну, всего доброго. Спасибо большое за урок. Всем хорошей недели.
Вам тоже. Спасибо.
Хорошей недели всем. Далее вопрос. Если в Газе так много детей и молодежи, можно ли их перевоспитать, заменив их идеи на более мирные и дополнения? Может быть, имеет смысл наоборот пропагандировать мирный вариант ислама?
Может быть, но проблема в том, заключается в том, что мирный вариант ислама на сегодняшний день никому не выгоден. Я имею в виду из исламских движений, и поэтому его никто не собирается пропагандировать. И да, хороший вопрос. Я не знаю, я не политик, я не лидер, я не знаю, как по-настоящему, как выйти из этой ситуации. Есть на это, должны об этом собраться правительство и многие разные представители разных других стран. И раз и навсегда решить эту проблему, что происходит с Газой. То, что происходит с Газой, понятно, что это что-то, это гниль, это очаг терроризма всемирного. И что-то с ним надо делать. Это абсолютно понятно, что с этим что-то надо делать. Его нельзя больше ставить в той ситуации, которая была до сих пор. И то, что пробудились, к сожалению, знаете, человечество может... знать разные, понимать разные вещи, но пробуждается всегда в каком-то таком вот кризисе, в каком-то что-то ужасное произошло для того, чтобы пробудиться. Люди поняли, до какой степени ужасный нацизм только после Второй мировой войны. Люди поняли, до какой степени ужасный коммунизм только после, там, не знаю, Сталина, Мао Цзэдунга и всех вот этих вот коммунистических режимов. Люди могут понимать, ну, знать разные вещи, но понимают их только после таких вот кровавых, ну, страшных ситуаций и так далее. Все знали, что в Газе рождается сейчас одно из таких вот движений, крайне радикальное исламское движение, но, к сожалению, пробудились только после этих массовых жертв. Сейчас всем очевидно и понятно, что это оставлять в том положении невозможно, и надо что-то делать.
Спасибо, Рав Даниэль. Следующий вопрос. Откуда у молодежи после школы может найти сила найти свою идеологию, чтобы не испытать влияние университета?
Совершенно хороший вопрос. И я думаю, что если они не получат это от дома, от воспитания, от дома, от родителей, практически у них нет шансов. Потому что молодежь получает, знаете, вот посмотрите, до какой степени даже через мультики это влияет. Да? Вот недавно вышла новый вариант русалки, где русалка негритянка. Почему? Потому что изначально белая русалка – это уже олицетворение зла, потому что она сама белая. То есть давит на человеческое сознание уже через мультики, через фильмы. Если в доме нет четких идеологических фундаментов, естественно, что ничто не может остановить ребенка от этого, от влияния от этих других идей, и ничто не может остановить ребенка от того, чтобы он скатился куда-то там, не знаю, в одну из этих глупых идей.
Спасибо, рав Даниэль. И последний вопрос, Бинедер. Дорогой рав, и как вы относитесь к группе религиозных евреев, которые живут в Израиле из-за Хамас?
Которые живут в Израиле из-за Хамас? Я не понял, или они...
Да. Выступают.
То есть они из-за Хамаса живут в Израиле? Я не понял.
Нет, они некоторая прослойка общества в Израиле выходила, когда это случилось.
Есть, как мы то, что с вами тоже говорили сегодня, когда идея не видит реальность, она становится фанатизмом. Было в свое время, когда вот начала собираться вот эта вот формироваться идея о возвращении в Израиль, были многие раввины, которые поддерживали эту идею, практически все. Первые движения, такие Ховеве Цион, то, что называется, они были все раввины. Город Петах-Тиква, Бней-Брак, все эти города, они были религиозные города. Абсолютно религиозные города, которые были выкуплены разными организациями при поддержке раввинов ортодоксальных, то есть наших раввинов, наших глав Ишивы и так далее, и так далее. Не кто-то, кто придерживался там движению Мизрах, а именно харидимных людей. Параллельно этому также, особенно среди венгерских евреев, зародилась идея того, что насильно привести Машеха нельзя, и если будет насильно пытаться его привести, это приведет к хилюляше. И мы с вами видим, как вот эта вот идея становится все более фанатичной, более фанатичной, более фанатичной, и они уже не признают государство Израиль. Ну ладно, не признают государство Израиль. Тех, я не знаю, которые поддерживают, танцуют с флагами Хамас, которые танцуют с флагами вот этих террористических организаций, я думаю, что, знаете, я даже не думаю, что у них есть какие-то эмоциональные связи с еврейским народом. Я изначально не думаю, что они вообще по определению своему, они, может быть, и евреи, но вряд ли они по определению своему связаны с еврейским народом. Потому что человек, который радуется или танцует, или поддерживает ту самую организацию, которая нанесла, убила, не 1400 израильтян, убила 1400 кошек, улиток, не знаю чего, массово произвела вот это вот убийство, поддерживать эту организацию, это просто идиотизм. Но когда они убили 1400 представителей твоего народа, да, ты с ними не согласен. Ты не согласен с их образом жизни. Но поддерживать эту организацию, это показывает просто, что перед нами абсолютно какие-то отморозки, я даже не знаю, как их назвать. Просто люди, которые потеряли все чувство правильного и неправильного в этом мире. То, что они религиозные, но, как мы уже говорили в прошлый раз, религиозность, к сожалению, одевание кипы не строит вокруг меня какого-то скафандра, который меня защищает от соблазнов или чего бы то ни было, к сожалению, это не так. И одевание кипы не защищает меня от разных идиотских идей, от разного фанатизма. Есть такой крайний, очень крайняя группа людей, которая поддерживает Хамас. Почему? Потому что они идиоты. Это единственное объяснение, которое там может быть. Больные на голову фанатики. Если среди нас такие люди, к сожалению, есть. Что могу больше того про них сказать?
Извините, можно...
Да, конечно.
Можно я добавлю? Может быть, можно сказать, что это не религиозные евреи, а что это просто политическая такая группировочка, очень...
Да, они прикрываются религией, но с религией здесь никак не связано. Наоборот,
да.
Религия заставляет заботиться о других. Религия заставляет переживать за других. Когда я вижу, кто-то убил, и прихожу с ними, и там, и с этими флагами этой организации танцую, выхожу на какие-то демонстрации, еду к самым врагам и поддерживать их, и там... Это пока... Это сдвиг по фазе. Это никак иначе не назовешь. Фанаты, которые вышли, сознательно вышли за пределы еврейского народа.
Я почему еще начала... Теперь, извините, я, если можно, можно еще чуть-чуть продолжить? Раф, как вы?
Да, думаю, что Тиферет зависит. Думаю,
пожалуйста,
что, да.
Пожалуйста.
Да. Почему я тоже, так сказать, вот про политическое направление? Потому что опять в связи с нашими выборами у нас здесь, он вполне возможно... Он очень большой фанатик, и почему очень многие против, как бы него очень многие за, он не делает, я не знаю, кто прав, но получается так, что он не делает разделения между исламом и политикой как бы ислама, да, то есть очень, у нас же здесь... Огромное количество мусульман живут в Голландии, огромное количество из Марокко, вот, и огромное количество мечетей открыто. И в основном, конечно, мирные, спокойные люди, которые придерживаются спокойного ислама и говорят, что ислам – это любовь, что никаких таких преступлений не должно совершаться. У меня вот все там мои соседи многие, вот, совершенно мирные, спокойные люди. И они говорят, что как бы ислам взяли в руки... политические фанатики, которые во всем даже мире. А он говорит, Хелтвирд, что в исламе уже внутри как бы ислама, в Коране уже заложено, он как бы он говорит, в какой бы стране вы ни посмотрели, везде притесняют женщин, мусульманской стране, везде убивают меньшинства, там, то есть кошмары происходят, да, но опять же это, наверное, политические группировки, политические, это борьба за власть. То есть что нужно сейчас делать? Нужно дать определение, что такое ислам. Что такое ислам? Что такое Коран? Что такое Коран? Что там действительно написано, что там не написано? Вот, потому что если этого не будет, тогда будет бесконечно продолжаться вот это подтягивание каната на себя. Вот.
Совершенно верно. Но я не специалист по исламу и по Корану.
Нам придется всем стать специалистами.
Надеюсь, нам придется стать специалистами по иудаизму больше, чем нам стать специалистами.
Да, но мы живем в стране, окруженной исламом, и, может быть, уже как-то придется углубиться в это. Именно раввинам, может быть.
Вполне может быть, я думаю, что они сами должны решиться сами собой. Кем они больше являются. Мы видим с вами, что есть более-менее умеренные страны, есть менее умеренные страны. Не знаю. У нас хватает наших еврейских проблем, чтобы еще заниматься самоопределением ислама. Это уже выходит за рамки.
Но будем надеяться и молиться только, да, может быть так. Спасибо.